Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Праздник Сретения Господня в деревне Шевели прошел необычный крестный ход. В рубрике «Музей» мы расскажем об иконе «Страшный суд», первый епископ Русской Православной Церкви после восстановления патриаршества на Руси. Патриарх Тихон в рубрике «Православный календарь». Кузбасский ковчег продолжает путешествие по храмам Кузбасса и отправляется в Буревск, в храм Святой Троицы.
Сретение Господне – день в христианстве, когда человечество в лице Симеона Богоприимца встречается с вочеловечившимся Богом. В церкви деревни Шевели этот праздник начался ранним утром с божественной литургии. На этом служба не закончилась. Прихожан ждало паломничество в Тюльберский городок.
Крестный ход, он, конечно, немножко похож, может, даже на авантюру чем-то. Тем, что он... Во-первых, видите, я надеюсь, что он станет доброй традицией. А действительно, он маленький, нестандартный, необычный. Тем, что идем, во-первых, не по обычной дороге, мороз 20 градусов, вот. Но, повторяю, вот когда вы идете, поймите, это вы как миссионер, вы как апостол идете.
Крестный ход в такой день как символ долгого и тернистого пути, молитва о спасении.
Прежде всего, это встреча с Богом. Тут, видите, сразу три в одном. То есть это молитва, это такое путешествие, паломничество. И третье, это все-таки, когда люди идут с иконами, молятся при этом, они проповедуют об Иисусе Христе, то есть о Боге, о вере православной. Вот. Ну а для молодежи, ну прежде всего, это помимо того, что встреча с Богом, это знакомство с Матерью Церковью еще во многом, особенно для тех, кто это будет делать первый раз.
Крестоходцы во главе с отцом Даниилом смело ступали по заледенелой реке, неся перед собой знамя Божье, хоругви, и сжимая иконы замерзшими руками. В конце пути их ждал поклонный крест и кружки с горячим чаем. В этот же праздник отмечается и День православной молодежи, поэтому крестный ход был особенным. В нем приняло участие много детей. Для Руслана это не первое паломничество. Всю сакральность таких походов он понял практически сразу, как только научился твердо стоять на ногах. Сам Руслан говорит, что в подобные моменты его посещает особенное чувство, когда все вокруг выглядит не так, как всегда.
Ну, крестный ход для меня – это особая молитва. В крестный ход больше благодать чувствуется, когда идешь. Например, когда ты просто идешь, прошел 5 километров, ты устал. А в крестный ход ты идешь, тебе идется легко с благодатью. Ну, и в крестный ход надо за свою семью, молитва больше слышится, когда в крестный ход молишься.
Очень большой эффект приносит много пользы, когда помимо не просто одна молодежь, а когда идет преемственность. Вот идут прихожане, люди так уважаемые, взрослые, и молодежь с ними. Молодежь имеет силу. Прихожане имеют опыт. Все это вместе так вот дает большие плоды, ну, на мой взгляд.
Крестный ход в этот день – не только молитва, но и встреча старшего поколения с молодым, пересечение опыта и мудрости с чистотой и силой. Встреча поколений будто встреча Ветхого и Нового Завета в праздник Сретения Господня. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству».
Здравствуйте! Сегодня мы говорим об иконе «Страшный суд». Икона «Страшный суд», которая представлена в нашем музее, очень типична. Это икона первой половины XIX века и вполне соответствует тем традициям, которые существовали в России в решении этого сюжета. Написана она живоподобно. Здесь даже прослежены психологические характеристики персонажей. Это сразу открывает нам назначение такого сюжета. Он, конечно, очень назидательный. Но самое главное – что в нем происходит, это соединение самых великих текстов Священного Писания, Священного Предания, житийной литературы. Икона очень сложна по композиции в силу сложности тех смыслов, которые в нее вложены. она обязательно членится по вертикали, по оси, на две основные стороны, потому что здесь происходит разделение на овец и козлищ, на тех, кто достоин праведного суда и райских врат, и на тех, кто недостоин. В центре этой композиции всегда изображается Спаситель, который сидит на радуге. Пламень в левой руке Спасителя в виде огненного меча, который направляет в сторону грешников. А правой рукой Спаситель благословляет праведников. Если спуститься от трона Спасителя чуть ниже взглядом, то видно, что перед нами ангел, который держит в самом центре изображения, держит распятие. И возле распятия так называемая Этимасия, престол уготованный, на котором иногда изображается Агнец, для того, чтобы все стало еще понятней. Ну, а здесь мы видим книгу жизни. И на страницах этой книги записаны все дела каждого из нас, и добрые, и злые. И дальше мы видим Архангела Михаила, который вместе со Спасителем и всеми праведниками вершит этот суд. И он направляет свое копье в сторону человека. Человек – это воскресший, это не просто человеческая душа. Это воскресший человек в теле своем, потому что здесь вот мы видим, что и земля, и воды отдают своих мертвецов для того, чтобы обрести тело и предстать перед этим судом. Судьба этого человека, посмертная судьба, конечно, в руце Божией, поэтому очень хорошо всегда изображаются, очень ясно изображаются весы, на которых взвешиваются добрые и злые деяния каждого из нас. На этом мы сегодня заканчиваем наш разговор об иконе Страшного Суда. Но, конечно, мы его продолжим, потому что здесь еще много нераскрытых и неразгаданных смыслов. До свидания.
Первый после восстановления патриаршества в России епископ Русской Православной Церкви, святитель Тихон, миру Василий Иванович Белавин, родился в Псковской губернии в благочестивой семье священника. В 9 лет Василий поступает в Торопецкое духовное училище, а в 1878 году по окончании покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии, а затем и в Петербургской духовной академии. В 26 лет после серьезных раздумий он делает первый свой шаг за Господом на крест, преклонив волю под три высоких монашеских обета – девство, нищеты и послушание. 14 декабря 1891 года он принимает постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. На следующий день его рукополагают в иеродиакона, а вскоре – в иеромонаха. В 1899 году в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но когда пришел указ о его переводе, город собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие и просто легли на полотно железной дороги, не давая возможности увести от них драгоценную жемчужину православного архиерея. И только сердечное обращение самого владыки успокоило народ. И такие проводы окружали святителя всю его жизнь. Незадолго до своей кончины святой Иоанн Кронштадтский в одной из бесед со святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя несколько лет пророчество старца сбылось. В тяжелое для России время, в 1917 году, поставляется Божьей рукой на патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым патриархом-мучеником. Он горел в огне духовной муки ежечасно и терзался вопросами, доколе можно уступать безбожной власти, где грань, когда благо церкви он обязан поставить выше благополучия своего народа, выше человеческой жизни, притом не своей, но жизни верных ему православных чад. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви, патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и больше года находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. Вскоре были предприняты попытки убийства, при втором покушении мученически погиб келейник святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах. И так символично звучат последние слова святителя: «Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не губите в крови отомщения и свою душу. Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Кузбасский ковчег продолжает свое путешествие по храмам Кузбасса. И сегодня мы отправляемся в Гурьевск, в церковь Святой Троицы, где пообщаемся с ее настоятелем иереем Александром Галевичем.
Раньше в городе Гурьевске храм находился в другом месте. Это примерно на территории нынешнего действующего Гурьевского металлургического завода. Но мы знаем с истории, что храм был разрушен. И потом, конечно, за вот это место, на котором сейчас находится настоящий храм, можно сказать, в кавычках, была война. Место принадлежало Гурьевскому рудоуправлению, и они не хотели отдавать, но по промыслу Божьему, наверное, так, потому что, как говорит Серафим Верицкий, все в этом мире совершается по промыслу или по поручению Божьему. Территория была выделена, и сюда был назначен настоятель Богоявленский, отец Михаил. Вот он усилиями прихожан начал заниматься созиданием и строительством этого храма. Раньше все-таки строительство храма оно предполагало собой заранее как бы наименование, в честь кого будет строиться храм. Ну и, видать, на совете, который был создан перед строительством храма, было решено построить один храм как крестильный храм в честь Иоанна Крестителя, вот, а второй храм, уже основной действующий храм, было решено построить в честь Святой Троицы. Но так получилось, что основной храм не построен, и вот храм, в котором мы находимся, он назван в честь Святой Живоначальной Троицы. Когда храм был построен, конечно, весь приход, община была озабочена тем, чтобы создать некий такой духовный уют в храме. И они начали заниматься обустройством храма, изготовлением иконостаса, закупкой всей утвари, которая есть в храме. Но что интересно, что хочется сказать об этом иконостасе. Конечно, сейчас это более уже развитое изготовление иконостаса, но в то время возникали трудности, как мне говорили старожилы, прихожане нашего прихода. И вот чтобы изготовить этот иконостас, также прихожане сами собирали средства на изготовление этой иконостаса. Что касается святынь, которые находятся в нашем храме, следует отметить, что одной из таких святынь является у нас Владимирская икона Божией Матери. Конечно, это копия, даже копия от той иконы, которая стояла здесь раньше. История этой иконы такова. Вы знаете, что в советское время святыни попирались, и предыдущая икона, которая здесь была, нашли следующим образом. Однажды женщина зашла в погреб, вот, чтобы набрать капусту сосуда, в который она квасилась. И когда начали набирать эту капусту, они услышали треск такой сильный. Потом начали выяснять, откуда идет этот треск, и увидели, что крышка, которой накрывался этот сосуд, с другой стороны это икона. Много людей, которые приходили к этой иконе, они получали исцеление. Так что эта икона особо дорогая для нас, для нашего прихода. Конечно, настоящий действующий храм, он, можно сказать, очень маленький для нашего города. Поэтому и ведется строительство нового храма. Слава Богу, помаленьку, скажу честно, без спонсоров, на средства, которые приходится изыскивать разными путями, мы помаленьку поднимаем, воздвигаем стены. И вот хотелось бы отметить, что новый храм, который строится, также он строится во имя святителя Григория Богослова. Здесь не только будет храм, здесь будет как бы и духовно-просветительский центр, потому что новый храм, он предполагает собой еще ряд в нижнем ярусе помещений, где будут организованы учебные классы и всякие подсобные помещения, наверное, кружки какие-то, что-то. То есть функциональность намного выше настоящего храма. На данном приходе я нахожусь недолго. 6 лет – это достаточно маленький период. Вот. Но когда по благословению владыки Сафрония меня назначили на этот приход, храм уже был. Был действующий храм, была община, очень много и хороших людей. Когда я приехал на этот приход первый раз, а до этого я служил в храме новомучеников и исповедников российских в городе Ленинск-Кузнецке, у нас на клиросе пела одна девочка, которая сказала: «Батюшка, вы не знаете, куда вы едете». Вот. Я ее спросил, почему? Ну, он такой городишко маленький, такой какой-то весь в яме. Вот как-то, ну, у нее такое воззрение было не очень положительное. Но когда я приехал в город, я увидел совсем другое. Вот сейчас, где мы находимся, это одна из самых чистых территорий, потому что за нашей спиной, можно сказать, находится уже тайга, дальше идет леса и очень чистый воздух, очень свежий воздух. Вот сейчас зимой, конечно, все снегом занесено, но летом, когда все растения, все зелень распускается, это очень красивое место. Вот так промысел Божий изволил, чтобы мне приехать сюда вот и заниматься строительством нового храма. А так трудностей, скажу честно, не возникает. Есть прекрасная песня такая, которая говорит: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Вот. И я стараюсь жить по принципу этой песни. Потому что как бы ни было, где бы ни было, если у тебя есть искренний истинный друг, у тебя все получится. А эти меня богаты здесь, друзьями. Вот это самое радостное.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!